Еще раз скажем слава Богу, братья и сестры, и за возможность пребывать в Божьем Слове. И, конечно же, мы в Боге нуждаемся. У нас постоянно есть потребность в Боге. Мы можем маскировать ее или удовлетворять нашу потребность в Боге в каких-то других вещах, получать временную радость. Но, тем не менее, жизненные испытания или жизненные трудности, которые способны проверять наше с вами состояние, нашу внутренность, они могут показать, что в нас Бога недостаточно, или, может, наоборот, достаточно Бога. Поэтому, когда мы иногда проходим и видим себя, как, может быть, через рентген, насколько в нас много Бога, это хорошая такая возможность нам понуждаться по-правильному в Боге. Признаться себе, во мне было Бога мало, я сегодня нуждаюсь в Нем, Господь, мне нужно Тебя больше и больше. Поэтому пусть Бог благословит, сегодня, имея вот потребность в Боге, будем еще вникать в Его Божественное Слово. Я хотел бы вместе с вами обратиться к месту Писания, на котором, которое будет являться, ну, будем говорить, основанием этой проповеди или отправной точкой и в наших с вами рассуждениях. Это Первая книга Царств, 17 глава, 45 стиха, мы прочитаем ниже. «А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносишь. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться к Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень возился в лоб его, и он упал лицом на землю. И вот таким образом, братья и сестры, совершилась победа. Дальше мы читаем, что Давид вот этим мечом филистимским и поражает его. Но для нас с вами такая, наверное, картина живописная достаточно. В разуме нашем очень легко представить, потому что, я вам признаюсь, этот сюжет, наверное, один из самых частых и в воскресной школе, и в проповедях. Я думаю, что вы большое количество разных проповедей слышали именно на этот отрывок Священного Писания. И он на самом деле чудесный. В этом отрывке Священного Писания мы читаем и видим, насколько Бог могущественно мог действовать через какие-то невзрачные вещи, которые свойственны человеку. И, конечно, какой итог, какой вывод мы делаем, когда прочитываем это место Священного Писания? И то, что может быть в вашей памяти свежее воспоминание о проповедях, которые вы слышали. Братья и сестры, какие уроки мы с вами можем взять себе? Ну, очевидный урок, то, что, знаете, самая частая истина, которую проповедники обозначают, что какой бы ни был большой Голиаф, Бог способен этого Голиафа победить, правильно? И, конечно, в этой истине нет ничего неправильного. Это на самом деле так. И из того большого количества проповедей, которые я слышал, одна фраза мне запомнилась. Один иностранный проповедник, наверное, американец, проповедовал, я помню, переводчик, переводил, и он сказал такую интересную фразу, говорит, что «я верю в то, что если бы даже Давид бросил камень абсолютно в противоположную сторону», то этот камень развернулся бы и полетел бы прямо в лоб Голиафа. И знаете, братья и сестры, наверное, в этом что-то есть. Я не знаю, насколько искусным Давид был бросателем камней, но, будем говорить честно, очень сложно попасть в маленький участок где-то на лице этого Голиафа, там, где он не защищен броней, с шлемом, чтобы попасть именно в тот незащищенный участок, чтобы пришла победа. Это очень сложно. Если даже кто-то более таким орудием точным стреляет, бросает, это не всегда легко бывает, особенно когда мишень подвижная. Что уже говорить про пращу, вот это вот, будем говорить так, мешочек на веревочке, который раскручивал Давид и каким-то образом выбрасывал туда камешек. Это вообще оружие, оно не предназначалось, чтобы Голиафов поражать. Оно предназначалось, чтобы где-то нерадивых овец, может быть, там вспугнуть, рядышком бросить камень, чтобы овца, которая куда-то далеко пошла, и если пастуху, знаете, за всеми овцами бегать, то можно умаяться за целый день. А так бросил камушек, он там полетел, овца вернулась обратно, или, может, какого-то вот зверя, чтобы он изменил свои намерения в отношении стада негативные. Но это точно не было оружие для того, чтобы сражаться. И вот здесь мы видим, что это оружие, не предназначенное к сражению, оно все-таки возымело свое действие, и оно было оружием победы. Голиаф победил, Давид победил этого Голиафа. Братья и сестры, ну, мы делаем определенные выводы, но я хочу сказать так, что, на мой взгляд, для большинства верующих людей трактовка или выводы, которые мы делаем из прочтения этого места Писания в таком прямом смысле, как мы это сделали, они могут быть губительными в определенных ситуациях или выводами, которые, наоборот, ограничивают человека в определенном его потенциале или мешают ему в достижении Божьих действий, Божьих планов. И, конечно, с этой точки зрения я хотел бы, братья и сестры, продолжать наше с вами рассуждение и в разрезе нашего положения в церкви в отношении того, что мы с вами должны делать в церкви и вообще роли в церкви в обществе. И об этом мы, конечно, в последнее время немножко говорим, но здесь я хотел бы, чтобы мы с вами могли смотреть и оценивать то, какие у Бога ожидания в отношении меня, и то, братья и сестры, какие у меня ожидания от Бога. Мы не говорим о том, что это место Писания трактуется неверно, но, братья и сестры, это только часть истории, или это только даже это только часть истории Давида, во-первых, а во-вторых, братья и сестры, это только часть истины, которую нам с вами необходимо постигать. Для начала я хотел бы, братья и сестры, у вас поинтересоваться. Скажите, помимо этого Голиафа, как много Давид поразил врагов прощой? Вы читали в Библии? Может быть, где-то еще был какой-то человек или какой-то отважный воин, противник, которого Давид, ну, у меня опыт уже есть, я знаю, как это делается, Бог поможет, раз, и побежал там. Братья и сестры, ну, очевидно, такого не было. И, может быть, что-то было подобное, о чем Библия умалчивает. Но я хочу сказать, что даже вот конкретно это место Писания, если мы дальше читаем, то события развивались достаточно неожиданно. Никто из войска Саула не ожидал, что Давид будет победителем. Давид вышел туда сражаться, потому что уже до позора дошло. Этот Голиаф постоянно выходит и говорит: давайте его сражаться, кто-нибудь из ваших, пускай выйдет, мы будем с ним сражаться. И никто не решался, все боялись. И вот представляете, Саул, он царь, у него войско, и никто не решается, и Саул сам не решается. И вот когда кто-то вышел один и заявил желание: Давид, и, конечно, Саул пытался ему помочь где-то там и свою броню нацепить, и оружие. И Давид говорит: я не привык к этому. Это на самом деле было так. И эти броня не точно помешали бы ему выполнить то служение, которое Бог определил. Но мы видим, что это как будто бы вообще решение от безысходности было. Ну, хотя бы уже кто-то, хотя бы не опозоримся. Хотя бы вот уже скажем, это наш такой вот, ну, не совсем, может быть, далекий. Вот он хочет с тобой сражаться. По крайней мере, защитил бы какую-то часть всего войска, что хотя бы кто-то вышел. Никто не ждал, что он победит. Потому что, когда совершилась победа, Священное Писание говорит о том, что филистимляне увидели, что Голиаф побежден, и они испугались. С другой стороны, войско Саула, оно увидело о том, что Голиаф побежден, и они ободрились. И одни начали убегать, другие начали их догонять. И уже не говорили Давиду: Давид, давай там, прощай, на тебя еще камней, давай, ты бросай, мы будем тебе насыпать. И не было такого, уже никто не смотрел на Давида, как на искусного какого-то воина, потому что все понимали, что так не воюют. И дальше сражение должно продолжаться мечами, копьями, и так дальше сражение продолжалось. Люди, которые были вооружены, они начали делать свое дело. И Задача, которая была у Давида, это то, что продемонстрировать и войску противника, и продемонстрировать своему войску о том, что Бог живой. Он так и говорит, что и узнают все, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. И, братья и сестры, был принципиальный момент, чтобы противники узнали, что есть Бог, и чтобы свои узнали, что есть Бог. И через это маленькое действие Бог совершил, продемонстрировал свою силу, свою славу. Но сражение дальше, братья и сестры, оно продолжалось и мечами, и копьями, и где-то, может быть, какая-то кровь лилась. И более того, братья и сестры, я скажу, что никто даже и не думал брать опыт Давида для того, чтобы его транслировать на все остальное войско. Мы нигде не читаем, что потом Саул говорит, ну так, у нас все отлично получилось, нам... как правильно сказать, прощевиков или воинов с прощами, нужно обязательно там несколько тысяч, мы сейчас научим. Давид, давай учи, как нужно камни бросать. Ни у кого такой мысли даже не было. И у самого Давида не было такой мысли. И то, что мы с вами читаем дальше, все эти сложности, которые постигли Давида, они в конце концов приводят его к тому, что он в бегах. Он уже в конфронтации с Саулом. Но возникает один момент, когда Давиду нужна помощь. Ему необходимо на что-то опереться. И вот 21 глава этой же первой книги Царств, она говорит о том, что Давид приходит к священнику Ахимелеху, там он определенную хитрость употребляет, мы не столько об этом будем, на этом будем останавливаться, но вот 8 стих 21 главы мы прочитаем здесь. «И сказал Давид Ахимелеху, нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное. И сказал священник, вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади Ефода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь. И сказал Давид, нет ему подобного, дай мне его». Братья и сестры, если бы... как у нас получается, мы переносим все истории про сражения на духовный уровень, на какие-то духовные вещи в нашей жизни. И вот если бы кто-то, знаете, пришел со свидетельством, братья и сестры, вот у меня совершилась победа, там болела спина, я помолился, и вот Бог меня исцелил, и человек засвидетельствовал, а потом мы видим, что в аптеке этот человек покупает обезболивающее. Братья и сестры, что бы мы сказали? Ага, вера ослабела. Ну, все, как бы, паник вере, Библию не читаешь, наверное, перестал поститься. Тебе нужно просто, брат, покаяться, и как бы все будет хорошо. Молись за свои зубы там, чтобы они не болели. Братья и сестры, что-то подобное делает Давид. Тогда, когда у него вот совершилось еще какое-то время назад, может быть, это несколько месяцев прошло, может быть, даже несколько лет, после этого момента, но все равно свежие воспоминания. Давид именно убегает от Саула, потому что совершилась великая победа, и все люди знали, что эта победа совершилась руками Давида. И Давид приходит, и он не говорит, вот моя проща заветная, камушки глаженные такие, я еще их набрал несколько, вот это вот моя опора, мне вот они нужны. Но Давид говорит, мне нужен меч или копье, мне вот что-то нужно, потому что я понимаю важность момента. Давид, вероятно, повзрослел. Он, наверное, столкнулся с какими-то ситуациями житейскими, и ему уже необходимо было вооружение. Братья и сестры, я хочу сказать, что Давид в своей жизни совершал большое количество разных побед. У него было большое количество разных сражений. И именно по причине того, что Давид принимал участие в большом количестве разных сражений, Бог ему, по большому счету, запретил строить храм. Хотя у Давида было большое желание, и когда он выразил это желание, мы видим, что даже пророк говорит, все хорошо, все, что у тебя на сердце, все прекрасно, Бог благословит и строит. Потом другое мы слышим слово, и Бог разворачивает этого пророка, и он идет к Давиду и говорит, слушай, Давид, Бог говорит, что ты слишком много пролил крови, поэтому, ну, не ты, твой сын построит, но не ты, к сожалению. И вот то, что Давид принимал большое участие во всех сражениях, в разных сражениях, являлось причиной и как бы свидетельством, подтверждением того, что, братья и сестры, Давид дружил с мечом, он дружил с копьем и с другим вооружением, которое было особенно летальным. Но никогда мы не видим на страницах Священного Писания, чтобы Давид когда-то вспоминал о камушках, о проще, для того, чтобы использовать их для совершения каких-то побед. И поэтому, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы с вами попробовали вот все вышесказанное переложить на свой жизненный путь. Я, конечно же, понимаю, что в жизни каждого из нас должна однажды совершиться победа сверхъестественная для того, чтобы нам удостовериться в особенной силе Духа Святого, чтобы нам увидеть особенное проявление или демонстрацию Божьей силы, чтобы наша вера укрепилась, чтобы нам стать ровно на наши ноги. Но, будем говорить честно, Священное Писание не поощряет, ну, будем говорить прямо, такое инфантильное отношение к христианству. Я буду налегке, вот все меня Бог на руках несет, там победа совершилась, я там помолился. Знаете, мы несколько раз сталкивались с подобной ситуацией, когда человек приходит, я хочу быть в вашем служении освобождения, вот душепопечения, ну а как так, что вот, ну вот я там где-то с неверующим человеком общался, потом начал за него молиться, а его демоны скрутили, он упал на пол, вот такая во мне сила, я вот должен точно быть с вами. И, конечно, братья и сестры, мы понимаем, что сила Святого Духа может действовать через любого человека, благодать и сила Святого Духа даны всей церкви, всем братьям и сестрам, каждый может их употреблять, но тот момент, когда мы с вами не своими силами, не своим достижением, но силы Святого Духа стали очевидцами или участниками проявления Божьей благодати или особенной Божьей силы, не дает нам основания считать, что я уже подготовленный, вооруженный воин и способный преодолеть любые преграды. Для нас таким, наверное, ярким примером является история в Священном Писании в Новом Завете о том, что сыновья священника Скевы, которые решили молиться за одержимого человека. И Библия говорит о том, что они начали молиться за него примерно по такой формуле. Мы вот тебе запрещаем, приказываем именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует. И интересно, что этот демон вступил в диалог с этими ребятами и сказал им, что вот мне эти два имени, имя Христа и Павла, они известны, но вот о вас я не знаю. И знаете, люди взяли, скопировали какую-то формулу, они попытались ее применить, но не получилось. Надо что-то другое. И поэтому, братья и сестры, для того, чтобы нам в какой-то момент не разочароваться в Иисусе Христе, не разочароваться в каком-то Божьем действии, нам нужно понимать очень правильно принцип Священного Писания. И я не хочу, знаете, делать такие поспешные выводы, еще в определенной степени рассуждаю над определенными вещами в Библии, но тем не менее в определенной степени прихожу к такому простому заключению, что в жизни верующего человека существуют две стадии. Стадия, которая, будем говорить, по благодати, и стадия по возрастанию. И для нас иллюстрация определенной может быть Моисей, который заходит, туда идет на гору для того, чтобы встретиться с Богом, и получает оттуда скрижали завета. И все, что ему нужно было сделать, только дойти туда и потерпеть. Я не знаю, насколько ему нужно было терпеть, но тем не менее он долгое время без еды, без пищи находится там, имеет общение с Богом и приходит оттуда со скрижалями, готовые скрижали. И вот интересно, что полученное бесплатно, полученное без труда, он так легко на эмоциях разбивает об этого истукана, которого он увидел. Мы понимаем и можем оправдать его поступок, потому что, безусловно, эмоции захлестывают. И как так можно вообще? Мы только-только вышли из Египта, а вы тут сразу каким-то иным богам поклоняетесь. Вы решили, что вот в форме тельца вы изобразите Бога, который вывел вас из Египта. И Моисей очень сильно разозлился и разбил эти скрижали. Но, братья и сестры, что дальше происходит? Бог говорит, ничего страшного. Давай еще раз, у меня тут запасные есть для тебя. Говорит, нет, тебе нужно потрудиться немного. Я готов все еще написать, все точно так же будет, но тебе нужно приложить усилия. Попробуйте, братья и сестры, хотя бы, знаете, из дерева что-нибудь выстругать такое ровненькое, красивое, чтобы там можно было надписи какие-то сделать. У Моисея была гораздо сложнее и серьезнее ситуация. Но это такая хорошая иллюстрация для нас с вами, когда мы получаем спасение по благодати. Мы получаем изменение нашей жизни по благодати. Мы получаем рождение свыше, и мы буквально становимся младенцем во Христе. И кто-то о нас проявляет заботу в период какого-то времени, но потом начинается что-то другое, когда Библия ожидает, что ты, брат и сестра, начнешь возрастать в Боге, начнешь брать ответственность за себя, за других братьев и сестер, и будешь стремиться к тому, чтобы самому укрепляться, чтобы становиться крепким воином. И потом я хотел бы, чтобы мы с вами обратились к месту Писания, которое уже апостол Павел нам оставляет. Это послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, и в начале этой главы говорится о послушании детей к родителям, рабам, к своим господам. И потом Павел, он рассказывает нам о том, какой у нас с вами должен быть образ. В контексте того, что Павел до этого момента нам преподносил, в 4 главе мы какое-то время назад касались этих вещей. Братья и сестры, я верю, то, что вот эти слова, они не столько относятся к личности одного человека, одного христианина, сколько к церкви, как к единому организму. И вот мы с вами можем прочитать с 10 стиха этой 6 главы. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную, облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Братья и сестры, я не знаю, загибал ли кто-то из вас пальцы, сколько элементов этого вооружения. Но я скажу так, что здесь далеко не проща. И вообще про прощу здесь ничего не говорится. Братья и сестры, можем мы упрекнуть апостола Павла, что он внушает нам страх перед демоническими силами, или что апостол Павел разрушает нашу с вами веру? Братья и сестры, я думаю, что мы, наверное, предъявить апостолу Павлу этих вещей не можем. Но апостол Павел, который знавал, что значит настоящее христианство, который не чурался вообще того, чтобы людям советовать брать с него пример, и говорил: подражайте мне, я думаю, что он говорил то, о чем знал, то, что на себе испытал, и говорил те вещи, которые на самом деле актуальны. И поэтому, братья и сестры, смотрите, насколько интересно апостол Павел вообще говорит о церкви, о верующих людях, о церкви как о едином организме. То, что мы в 4 главе прежде читали, он говорит, что нам с вами нужно как единому организму вырасти, возрасти или сформироваться в меру полного возраста Христова. То есть он говорит, нам нужно вырасти, стать зрелыми, как был Иисус Христос. И дальше он говорит, что вам для того, чтобы быть эффективными в этом сражении, он говорит, наша брань не против плоти, не против крови, но против духовных сил, демонических сил. И в этом мире, чтобы нам быть эффективными в этой борьбе, братья и сестры, нам с вами нужно вооружиться, нам нужно облечься в вооружение. И, конечно, по отдельности каждому человеку очень сложно. Скажите, вот здесь написано, что нужно обуть ноги в готовность благовествовать мир. Я вам так скажу, что сколько я слышал проповеди вот на этом местописании, я настолько комплексовал по поводу вот этих вещей, потому что, я вроде как и готов, но когда где-то что-то, я думаю, у меня вообще ничего не получается. И где-то там в университете, и в школе, где-то на работе, и хотя люди знают, что верующий человек, и сказать, что вот какой-то массовый эффект это имеет. Братья и сестры, я признаюсь вам честно, комплексовал в определенной степени. Но вот когда мы сегодня с утра за Владимира Кубовича молились, братья и сестры, я вам скажу, я очень искренне за него молился. Потому что знаю, что вот этот вот человек, который обут, и не знаю, насколько одет, но точно обут в готовность благовествовать мир. Братья и сестры, и наша с вами способность поддерживать его молитвами, где-то материально, мы исполняем те определения и заповеди, которые нам оставил Господь. Но для кого-то другого, братья и сестры, предназначена определенная другая роль. То вот нам для того, чтобы соответствовать и быть в теле Иисуса Христа на нужном месте, чтобы все тело, оно было облечено в это Божье всеоружие, братья и сестры, нам необходима духовная зрелость. И для того, чтобы нам занять правильное положение, нам нужно с вами, братья и сестры, где-то нашу пращу оставить, положить на полке, может быть, в какой-нибудь футлярчик, чтобы она нам напоминала о том, что однажды в жизни твоей моей совершилась грандиозная победа. Я однажды видел проявление Божьей славы. Может быть, вы за одержимого человека молились, он получил освобождение. Может быть, вы молились за кого-то, он получил исцеление. Братья и сестры, я рекомендую вам не жить вот тем воспоминанием, вот однажды, когда ты было что-то потерял, вот надо опять вернуться. Братья и сестры, надо возрастать, надо становиться духовно зрелыми, взрослыми людьми для того, чтобы быть во всеоружии облеченными в Иисуса Христа. И мне понравилась одна мысль, есть книга, может быть, кто-то ее читал, называется «Христианин, освободи себя сам», свидетельство человека, который был долгое время в такой демоническом порабощении и долгие годы, уже будучи верующим человеком, не имел способности вообще получить свободу, за него много молились, и вот он рассказывает именно свой путь, как он пришел к победе, он получил свободу, он рассказывает об этом. И один из элементов этой победы, он как раз ссылается на это место Писания, которое мы с вами прочитали, и опять же, мы слышали, я думаю, что каждое очень большое количество разных проповедей, где подробно разбирается, что такое меч, что такое щит, что такое шлем, что такое вот эта вот обувь, что такое припоясание. Братья и сестры, все правильно, и все проповеди, которые мы на это еще слышали, они все верные. И вот мне понравилась мысль этого автора, который писал эту книгу, он говорит, что то откровение, которое он для себя получил, что все вот это вот значит, облечься, принести эти вот элементы, оно буквально значит облечься в Иисуса Христа. И я не помню, насколько он ссылается именно к 4 главе, которую мы когда-то с вами читали, но апостол Павел, я думаю, что это все рассказывает нам как одно повествование. И он говорил, что мы все с вами должны быть как одно тело Иисуса Христа. И здесь буквально он говорит, я думаю, что продолжает свою мысль о том, что мы с вами, как церковь, как братья и сестры, как один организм, должны быть похожи на Христа. Нам нужно с вами облечься в Христа, облечься в Дух Святой, для того, чтобы все эти элементы, о которых Священное Писание говорит, они были свойственны нам. Братья и сестры, и это невозможно без познания Иисуса Христа. И, наверное, как отдельная тема, но я думаю, что мы такого рода проповеди слышали, еще будем слышать, что обличение в Иисуса Христа или погружение в Иисуса Христа буквально значит познание Иисуса Христа. А познание Иисуса Христа, оно связано с познанием Его Слова. И потом, братья и сестры, невозможно быть эффективным христианином, невозможно быть настоящим верующим человеком без познания Слова Божьего. И я думаю, что тогда, когда Бог Давида учил где-то на этих полях, когда он пас овец, и когда приходили какие-то злые звери, и Давид уже видел сверхъестественное проявление Божьей славы. Это было основанием для того, чтобы однажды прийти к этому Голиафу в лицо, сказать, слушай, я тебя убью здесь, на этом месте, потому что я знаю силу Иисуса Христа, я знаю силу Божию, и победа совершилась. Но дальше Давиду нужно было постигать военное искусство, владение мечом, другие все эти вещи. И, братья и сестры, это так показывает то, или Божьи принципы в жизни верующего человека, когда мы с вами видим проявление Божьей силы, Божьей славы в нашей жизни сверхъестественно, когда Бог проявляется, независимо от наших, может быть, способностей, независимо от нашей, может быть, какой-то силы, Он просто проявляется. И тогда, когда мы с вами видим ответственность, я не могу просто наобум идти, я не могу просто рассчитывать на случай, я должен погружаться в Божье Слово, я должен изучать Его, я должен погружаться в Иисуса Христа, я должен приобретать Его качества, я уже не могу просто где-то мириться со своими грехами, я уже не могу просто быть без ответственности, безответственный образ жизни вести, я должен принимать ответственность, я должен брать на себя ответственность, и я, видя эту ответственность, видя величину этой ответственности, я тем больше ощущаю потребность, необходимость в этом Божьем Слове, я тем больше ощущаю потребность, необходимость быть вместе с братьями и сестрами, тем тем больше необходимость пребывать в молитве, вместе с братьями и сестрами молиться. Может быть, для кого-то станет откровением, о, оказывается, ночная молитва будет, у меня потребность прийти на эту ночную молитву, побыть с братьями и сестрами в молитве для того, чтобы еще наполниться, обновиться, чтобы быть эффективным в каком-то служении, в каком-то труде. Братья и сестры, это все требует наших с вами сил. И разница, которая отделяет инфантильных верующих людей и людей зрелых духовно, это то, что духовно зрелый человек знает, что за приобретенную силу, за приобретенные качества необходимо платить определенную цену. Твое время, твое посвящение, твое пребывание с Богом. Ты, конечно же, знаете, братья и сестры, но когда молишься, и в особенности, знаете, извините, что, может быть, про ночную молитву, я немножко таким духовным маркетингом займусь, я прорекламирую ночную молитву, которая через неделю будет. Ну, это требует сил. Я вам так скажу, что навряд ли получится поспать хорошо после этого. Может быть, где-то будешь чувствовать себя немножко изможденным. Но тем не менее, братья и сестры, когда человек понимает, что оно стоит того, он 100% будет готов платить цену, он будет идти и делать эти вещи. Братья и сестры, я редко, даже по-другому скажу, ни разу не видел человека, который ходил бы на работу, зарабатывал неплохие деньги, при этом не уставал. И я точно знаю, что такие работы есть, где-то они существуют, но там, скорее всего, все места уже заняты, и навряд ли там много вакансий. Но тем не менее, принцип такой, мы понимаем, что чтобы заработать даже материальные вещи, нам необходимо потратить силы, потратить энергию. Человек с работы приходит уставший, ему нужно отдохнуть, он понимает, что оно стоило того, потому что однажды он получит зарплату, он соберет в кучку эти деньги, которые где-то, может быть, откладывал, и скажет сам себе, ну вот, как бы на Volkswagen хватает уже. И будет кататься на этом Volkswagen и радоваться, что он ходил на работу, все было не зря. Братья и сестры, неужели в духовно зрелое христианство, оно не связано с потерями физических сил? Неужели мы всегда должны рассчитывать на то, что я буду жить как получается, ну, как придется, а потом приду и буду говорить, Господь, мне нужно, чтобы ты помог победить мне этого Голиафа. Этих Голиафов их уже сотни было, и мы каждый раз рассчитываем на то, что не я буду себя корчить такого взрослого, хорошего христианина, и все еще буду нуждаться в том, чтобы Господь победил моих Голиафов. И разочарование иногда приходит в жизнь верующих людей, когда они приходят, как и прежде, как, знаете, Самсон. Он себе говорит, вот, как и прежде, пойду, встану. И он раз встал, лысый, без силы. И то, что раньше получалось, вдруг не получается. Почему? Потому что не обратил в нужный момент внимания на то, что ему нужно было становиться взрослым, зрелым христианином. Ну, Самсон христианином не был, но он был хорошим иудеем до определенного момента. Но, к сожалению, такое отношение к вещам привело к тому, что он потерпел сокрушительное поражение в своей жизни. Но созрел, в определенный момент созрел и потом доделал Божье дело. Братья и сестры, чтобы у нас подобных ситуаций не было, я вас призываю. Я верю в то, что вы в своей жизни переживали Божье присутствие, явление Божьей определенной славы. И когда-то, может быть, не один Голиаф в вашей жизни был побежден силой Духа Святого, но пусть Бог благословит, чтобы вы имели мудрость от Господа. Вам необходимо вооружаться, вам нужно взрослеть, вам необходимо нуждаться в Духе Святом, приобретать Его силу. И, конечно, я хотел назвать эту проповедь, приняли ли вы Духа Святого, уверовавшие, и связать именно с этими местами Писания, известными для нас, братья и сестры, но хотелось продемонстрировать именно то, насколько важно личное усилие. Мы с вами имеем от Бога подарок. Иисус Христос, придя туда, на небеса, Он выполнил то, что ученикам сказал, Он умолил Отца, и Он дал нам Духа Святого. Братья и сестры, и я вам так скажу, если в нашем представлении зафиксировалось такое убеждение, что Дух Святой нам дан только для того, чтобы молиться на иных языках, то мы, скорее всего, незрелые христиане. Братья и сестры, Дух Святой нам дан для того, чтобы проявилась Божья сила и Божья слава через каждого из нас. Дух Святой нам дан, чтобы нам быть облеченными во всеоружие Божие. То, что в Священном Писании сказано, апостол Павел сказал, облекитесь. И, братья и сестры, я хотел бы вас побудить, облекитесь. Потратьте энергию, потратьте силы, потратьте ну, не хочется так говорить, ваше здоровье, но даже иногда этим приходится жертвовать для того, чтобы получить что-то. Но в итоге, когда приходит компенсация, мы говорим, это было точно не зря. Знаете, люди в этом мире готовы тратить свое здоровье ради достижения каких-то финансов, какого-то, может быть, благополучия. Сейчас где-то там соревнования проходят, и люди тратят всю свою молодость, энергию для того, чтобы просто добиться какой-то награды. И потом уже, когда, может быть, знаете, спортсмены достаточно рано заканчивают свою карьеру, где-то уже в 30 лет, редко, когда спортсмен какой, он продолжает на таком высоком уровне выступать. Но каждый из них знает, что такая судьба спортсмена. Он готов молодость свою, все самые свежие силы потратить для достижения одной какой-то там медальки или, может быть, чтобы где-то в каком-то зачете находиться. Братья и сестры, однажды апостол Павел сравнил жизнь христианина с этими спортивными соревнованиями. Но одна разница, то, что мы, братья и сестры, не ради тленных венцов это все делаем, но ради нетленных. И если ценой наших с вами достижений, усилий будет чья-то свобода, победа над какими-то духовными силами, может быть, изменение в истории или изменение в судьбе нашего региона, нашей страны, или, может быть, даже в судьбе кого-то просто из наших соседей, братья и сестры, оно все того стоит. Поэтому я побуждаю вас, братья и сестры, пусть Бог благословит, пусть проща останется где-нибудь там, на почетном месте, как напоминание хорошего периода вашей жизни, но пусть дальше в вашей жизни будет возрастание и обличение в Иисуса Христа, во всеоружие Божие, в Его божественную славу. И нам, как церковь, братья и сестры, быть грозными, как полки со знаменами, для того, чтобы еще много-много в жизни нашей прославился Иисус Христос. Пусть Бог будет благословен в жизни нашей. Я приглашаю вас встать на наши ноги. Мы помолимся, понуждаемся еще в Боге. Святой праведный Бог и Царь наш, мы благодарны Тебе, что на этом месте мы можем рассуждать над Словом Твоим. Боже, я молю Тебя, благослови, чтобы братья и сестры не поддавались на уловки сатаны и не оставались, Господи Иисус, безоружными. Благослови, чтобы, Боже, братья и сестры никогда, Боже, не допустили в своей жизни мысль о том, что можно просто быть христианином номинальным, просто иногда приходить на молитвенное служение или на богослужение и таким образом просто закончить когда-то свой век. Но я молю Тебя, Боже, благослови, чтобы каждый понимал, что у него важная роль, что у него важное предназначение здесь на земле. И цель Твоя и намерение Твое каждому из нас, это чтобы мы были эффективными, чтобы мы были сильными в Тебе, Господи Иисус, и в тех духовных сражениях, в которых Ты хочешь видеть нас, чтобы мы были вовлечены. Я молю Тебя, Боже, благослови, чтобы каждый из нас понимал важность, Господи Иисус, того, чтобы мы были вооруженными и эффективными в этих сражениях. Благослови, Боже, праведный. Может быть, Ты порой допускаешь в нашу жизнь какие-то сражения, какие-то невзгоды, когда, может быть, враги выходят нам навстречу. Боже, помоги нам понимать, что это не для того, просто чтобы нам было не скучно. Но, Боже, Ты сегодня тренируешь, вооружаешь нас для того, чтобы мы, Господи Иисус, были эффективными. И в тот самый момент, когда, Господи Иисус, будет необходимо, когда церкви нужно будет восстать, встать ровно и прямо, чтобы противостоять козням сатаны, козням лукавого, Боже, чтобы тогда мы были эффективными. И никакое зло не совершил своим Иисуса Христа. Господи Иисус, Ты слышишь наши молитвы? Мы молимся о том, чтобы совершались изменения, Господи Иисус, и в истории, Господи Бог мой, людей, в истории мироздания, Господи Бог мой. Боже, Ты видишь, Господи Иисус, то, что сегодня происходит где-то недалеко от нас, у наших соседей. Мы об этом молимся, Боже, с верой. Боже, что мы вмешиваемся не просто, Господи Иисус, в какое-то информационное пространство, но мы вмешиваемся в духовные процессы. Господи Иисус, мы верим в то, что по нашим молитвам совершается духовная победа, Боже. И мы, молясь, Господи Иисус, понимаем, что наши молитвы, они важные и необходимые. Господи Иисус, мы также, молясь друг за друга, Господи Бог мой, даруй нам понимать, что это не просто, Господи, мольба, это не просто прошение милости, но это духовная брань, Господи, которую Ты всех нас призываешь. Я прошу, благослови, чтобы каждый верующий человек, он видел себя, Господи Иисус, как человека, вовлеченного в это духовное сражение, что мы не просто отстраненные, но мы вовлеченные в самый эпицентр сражения духовной брани во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Боже, понимать это, и помоги больше и больше нуждаться в проявлении Твоей силы и Твоей славы. И мы просим, Боже, благослови, чтобы по слову Твоему, нам, как Церкви Твоей, быть облеченными во всеоружие Твое. Боже, чтобы нам иметь, Господи, необходимое это вооружение, Господи Иисус, Боже, о чем Священное Писание говорит. И не было, Господи Иисус, где-то незакрытых вещей, чтобы, Господи Иисус, не было, Боже, Господи, обезоруженного человека. Но помоги нам всем быть, Господи Иисус, подготовленными, укрепленными, Боже, и смело смотрящими, как однажды, Господи Давид, он, Боже, получив от Тебя, Господи, это призвание, получил от Тебя понимание, что Ты будешь всегда с ним. Он смело вступал дальше в сражение. Он много совершал сражений, Боже, и в каждый из них вступал смело. Господи Иисус, и он заряжал своей смелостью других людей. И большое количество людей, Господи Иисус, которые окружали его, были очень смелыми. Господи Иисус, и искусными воинами, Боже, мы просим Тебя, благослови, чтобы в церкви Твоей были воины, Господи Иисус, чтобы, Боже, по разным местам церкви, они, Господи Иисус, фигурировали, как, Боже, Твои воины, сражающиеся на разных плоскостях, на разных местах, Господи Иисус, в разных позициях, но нам быть, Господи Иисус, как армия Твоя, как грозные воины, которые несут Твое дело, совершают Твое дело, Боже, которые от имени Твоего и в Твое святое имя совершают победы для Твоей божественной славы. Помоги нам быть таковыми. Помоги, Господи Иисус, нам быть Твоими детьми во славу Твою, наш чудный дивный Бог. Благодарен Тебе за все и славим Тебе, наш Бог, Царь царей, Отец и Дух Святой. Аминь.